Радио «Звезда». Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Истоки смуты. Рассказывает кандидат исторических наук, доцент Высшей школы экономики Александр Владимирович Лаврентьев.
Смутное время московского государства. Этим термином называют события, случившиеся в отечестве нашем в начале 17 века. Термин это, конечно, сугубо эмоциональный. Что такое смута? Что вообще смутилось? Смутилась ситуация в стране, которая поставила, с одной стороны, российскую державу на грани выживания, а с другой стороны, неожиданным образом открыла в ней те силы, которые попрепятствовали развалу страны и в конечном итоге восстановили ее. Такое вот несколько странное, печальное начало и очень вдохновляющий финал. С другой стороны, что ни говори, термин «смутное время» у наших современников вызывает мало какие эмоции. Ну, в лучшем случае вспомнят памятник Минину и Пожарскому на Красной площади. Хотя почему один называется гражданин, а другой называется князь, наверное, никто даже толком и не ответит. Вот, а у этого есть свои причины, свои... Повторюсь еще раз даже последствия. Ну, для начала о терминах. Вообще абсолютное большинство терминов, которые пользуются историки, историки же и придумывают. Нет слова феодализм, современники никогда не называли российское государство так, как называем мы его сейчас, оно было очень по-разному, величалось. Что касается термина «смутное время», применительно к событиям начала 17 века, это термин современников. Правда, надо сразу сказать, что вообще смутных времен в России было несколько. И всегда этим термином современники величали какой-то политический кризис. Значит, истоки этого политического кризиса, как вообще всех политических кризисов, не бывают одномерными. Это всегда не одно событие, а несколько, причем это еще, как правило, и не события, а некие иногда вялые, иногда не очень... вялотекущие явления, которые в один прекрасный момент выстреливают чем-то таким, чем никто не ждал. Ну, как, собственно, и сейчас. Долго-долго тянется, потом раз что-то случилось, и вот историки и современники думали об этом по-разному. Современники смуты считали, что все, что посетило страну, это расплата за грехи, в широком смысле этого слова, как власти, так и народу, между прочим. То есть тут они не отделяли себя, сказать, и дело было даже не в кознях дьявола, а в том, что вообще грех наказуем. Это любому христианину хорошо известно. В данном случае наказание было жестоким. Значит, какого рода грехи – это отдельный вопрос. Что касается современников, мы с ними поняли. Вот историки искали, естественно, корни смутного времени в явлениях, которые так или иначе подвели страну к кризису. Явлений это было несколько. Одни были случайными, другие не очень случайными. Но начать надо с одного, который, в общем, принципиально ставит все точки над «и». Как было устроено российское государство? Это была монархическая система управления широким шагом со времен Ивана Грозного, который очень много для этого сделал, двигавшаяся в направлении установления абсолютизма. Ну, до абсолютизма еще было далеко, на самом деле. Существовали совещательные органы при царе, но так или иначе, все шло к тому, что царская власть – это, повторяю еще раз, перед Грозным особенно стало ясно, он много над этим потрудился, стала неким непререкаемым авторитетом, смысл действия которого совершенно не обязательно надо было кому-то даже объяснять. Вот, вот абсолютный монарх, сказать, сам в своем праве. Соответственно, коль скоро абсолютный монарх помазанник Божий, сказать, явным образом с людьми остальными его роднит только то, что он смертен, то, соответственно, каким образом передается власть? От монарха к монарху, причем следующий монарх должен быть, естественно, из той же семьи, родственником, сыном. Тут, собственно говоря, и случилось то, что придало смуте. Ну, вот этот вот окрас самозванчества всем хорошо известный. Откуда эти самозванцы взялись? Все это взялось из семейной ситуации Ивана Грозного, вообще-то.
Область знаний.
Ну, государь был женат официально там то ли 6, то ли 7 раз. Имел детей только в первом и последнем браке. В первом у него было трое сыновей. Один погиб совсем маленьким, полуслучайно. Остались два царевича. Иван Иванович и Федор Иванович. От последнего брака... Грозный имел сына, он появился буквально за несколько лет до смерти отца, от Марии Ногой. Этого царевича звали Дмитрий Иванович. Но случилось то, чего никто не ожидал. В 1581 году старший царевич Иван Иванович, надежда отца, погиб. в Александровой слободе, судя по всему, пав жертвой отцовского гнева, сказать, чтобы там на этот счет не говорили сейчас, это было очевидно так. Соответственно, к моменту кончины Грозного, у него было двое сыновей, от старшего брака остался Федор Иванович, и он был, очевидно, не способен к государственной деятельности. Это был человек богомольный, тихий, но никак не государственный муж, никоим образом. А еще раз повторяю, Россия – монархия, тут нельзя быть растяпой на таком посту. Малолетний совсем царевич Дмитрий, который, естественно, плюс к этому еще и родился, мягко выражаясь, в сомнительном браке православному, так сказать, и третий это брак был запрещен. В общем, но не будем лезть в личную жизнь государя. Поэтому престол перешел Федору Ивановичу, и уже при его жизни, а Грозный скончался в 1584 году, стало понятно, что вообще-то ветвь царская дома московских Рюриковичей, потомков Ивана Даниловича Калиты, основателя династии, явным образом на Федора Ивановича становится. В браке он имел одну единственную дочь, так сказать, дочь скончалась в младенчестве. В общем, тупик он был, повторяю, совершенно очевиден. Что касается царевича Дмитрия Ивановича, то тут случилась тоже вот такая вот история, наверное, тоже слушателям хотя бы частично известна. Он погиб в Угличе. Дело было в 1591 году, это было довольно громкое дело. Вообще, что царевич делал в Угличе? Сказать, иногда пишут, что его отправили туда в ссылку, но ссылка это, конечно, довольно трудно назвать. Была старая традиция, когда наследника престола выделяли еще при жизни отца то, что называется удел, некое самостоятельное княжение. Но эта традиция, надо сказать, к временам Ивана Грозного уже давно канула в лету, но, тем не менее, царевич Дмитрий получил в удел Углич, куда отправился с вдовой последней женой Ивана Грозного, вдовой царицы Марии Ногой, там куча родственников, по материнской линии, само собой разумеется, ну и некоторым количеством надзирающих лиц из Москвы, как же без этого. Когда царевич погиб, а погиб он во время игры, по городу тут же разнесся слух, что гибель эта подстроена из Москвы, и даже точно указали, кем была подстроена. Конечно, не сводным братом Федором Ивановичем, который правил в это время, а вторым лицом государства, в известном смысле даже первым. И здесь всплывает еще одно лицо, имеющее отношение к смуте. Звали его Борис Федорович Годунов. Годунов – интереснейший персонаж во всех отношениях. Политическая карьера его началась при опричном дворе Ивана Грозного. Но он не был опричником, вот как мы привыкли представлять таких кровавых мужиков, там, творящих суд и расправу. Нет, опричный двор – это не только опричные вооруженные силы. Это еще и, собственно говоря, обслуга государева, приказная система. Ну, то есть, это много разных людей. Да не он один там начинал. Вообще он был молод тогда, не до погромов было. Вот. Но так или иначе, Борис Федорович Годунов сделал, очевидно, очень хорошую карьеру, на него было обращено внимание. Иван Грозный еще при своей жизни женил своего второго сына Федора Ивановича, еще был первый жив даже в этот момент, на родной сестре Бориса Годунова. То есть Годунов стал царским родственником. После кончины Ивана Грозного он стал вторым, а в известном смысле первым лицом государства. Память недееспособность царя, собственно, все государственные решения принимались во дворе Годунова, который символически стоял в Кремле рядом с царским. Все дублировалось при дворе Годунова. Приезжали послы, сначала их принимал царь, потом Годунов.
Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Годунов стоял в переписке с европейскими государями, ну, с королевой Елизаветой, например, чтобы далеко не ходить. Вообще, повторяю, человек был кипучей энергией, больших государственных талантов. Вот одно было плохо. Сказать, если бы он находился в ближайшем родстве с царским домом, все было бы ничего. Но находился он в родстве, ну, в известном смысле косвенном. Хотя и в родстве, повторяю еще раз, царский шурин был, ни больше, ни меньше. О том, что Годунов явным образом собирается взойти на престол после кончины Федора Ивановича, слухи об этом ходили довольно большие. Мы кое-что знаем о политической борьбе, которая шла вверху правящего класса России, в Боярской думе и в самых крупных и приближенных к трону родах. Они там поделились на две партии. Одну, кстати, возглавлял Годунов, а вторую тоже довольно любопытные люди. Их фамилия была Романова. Но о них мы попозже поговорим. В общем, все деятели смуты всплыли еще до смуты на политическом горизонте. Так или иначе на нем засветились. Когда Федор Иванович скончался, как и ожидалось, бездетным. Дело было в 1598 году. В России стал перед дилеммой. А что делать? В России не было никаких механизмов для преодоления вот этого такого рода государственных кризисов. Но что делать, когда государя нет? Пресекся род. Надо сказать, что в Европе такие штуки бывали довольно регулярно. Но в Европе существовали органы власти, которые преодолевали это путем выборов нового государя. В Швеции этим занимался Рейхсдаг, в Польше – Сейм, ну и далее по списку. В общем, это может довольно долго развивать. Вот. В России тоже был выборный орган от сословий – Земский собор. И, кстати, вот до конца XVI века, да-да, уже с десяток раз он собирался. Но в отличие от парламента, земские соборы собирались, во-первых, по указу государя, так сказать, они на регулярной основе. Во-вторых, количественный и качественный состав их участников, в общем, довольно разнообразным образом варьировался. Да, это были представители сословий, но, во-первых, далеко не всех. Далеко не всегда он собирался даже в каких-то более или менее полных составах. Но так или иначе, механизм такой существовал. После кончины Федора Иоанновича, собственно говоря, патриарх Иов, глава Русской Православной Церкви, кстати, первый патриарх русский, инициировал, ну, во всяком случае, формально он, созыв Земского собора, который должен был решать вопрос, который, повторяю, в России не решался. Государя избирать нельзя, государя может только родиться. Вот, а здесь надо было избрать. Избрали. Ну, дальше читайте Бориса Годунова, Пушкина, до какой степени пушкинские описания этих сцен под стенами Новодевичи похожи на правду, так сказать, это другой разговор, мы знаем, откуда Пушкин это взял, но это, повторяю, очень большая тема. В итог, повторяю, был. И заключался он в том, что Борис Федорович Годунов получил русский трон по родству с царем Федором Ивановичем и даже Иваном Грозным, как вы догадываетесь, ну, поскольку, так сказать, в общем, что называется, родство было очерчено. Была составлена соответствующий документ, грамота об избрании на престол Бориса Годунова. Так в России появился не просто новый царь, появилась новая династия. Никто же не знал, что династия, в общем, будет включать в себя ровно одного монарха. Предположения на этот счет у Годунова в 1598 году, конечно, никаких еще и не было. Но если вы сейчас придете на Соборную площадь Московского Кремля, поднимете голову вверх на самом, под купол самого большого кремлевского здания, сказать, колокольня Ивана Великого, как ее называют в Москве, не очень точно, там видите большую подкупольную надпись огромными золотыми буквами. В 1600 году была надстроена колокольня Ивана Великого, правление царя-государя великого князя Федора Ивановича и сына его, царевича Федора Борисовича. Это что? Это заявка на появление новой династии, на династическую перспективу. Но перспектива вот оказалась совершенно другой.
Область знаний.
Таким образом, ситуация с престолом наследием выглядела очень просто. Пресеклась династия московских Калитовичей. Последним из них ушел из жизни царевич Дмитрий Вуглича. Как мы помним, значит, и в России появилась новая династия. Ну вот, собственно говоря, диспозиция, которая открыла перспективу смуте, потому что иностранцы, оставившие некоторое количество мемуаров о русской жизни, надо сказать, что русские люди мемуаров не писали. Вообще, это как жанр появится намного позже. Иностранных сочинений, посвященных России, в общем, довольно много, надо честно это сказать. Это были очень разные люди. Француз-наемник в армии Бориса Годунова, полковник Маржере, француз. 18-летний голландец, которого звали Исаак Масса. Приказчик при торговой конторе. Ну, в общем, дальше не буду даже перечислять. Так вот, вот эти мемуары нам рисуют картину жизни при Борисе Годунове, которая состояла, собственно говоря, из очень разнообразных явлений, и одно из них отметили все, ну, плюс к этому и русские современники, конечно, мы это знаем по документам, по разного рода историческим текстам. Это печальное событие начала XVII века, голод 1601-1602 года. Что такое голод? Урожайность в средней полосе у нас так себе, и, в общем, очень хорошо известно исследователям русского сельского хозяйства эпохи Средневековья, да и позже это было, вот в XVIII веке тоже было нормой. То есть, проще говоря, если у вас два неурожайных года подряд, то у вас просто не хватает запасов еды. Все на тонкую нитку сметано. Чернозем еще надо было осваивать, их еще, собственно, и не распахали даже толком-то. Не случайно потом сельское хозяйство идет на юг. А в начале XVII века все было именно так. И небольшое похолодание, его называют пышным второй ледниковый период, но он не сильно был ледниковый, конечно, но просто на несколько градусов в год температура упала. Это почувствовали и в Испании, но чуть-чуть. В Италии, там и все равно два урожая в год. В России это обернулось голодом. Правительство Бориса Годунова делало все возможные усилия для того, чтобы хоть как-то накормить страну. Были открыты госзапасы, раздавали, было приказано монастырям, богатым корпорациям, которые имели, так сказать, серьезные запасы, и денежные, и зерновые, делиться, что называется, с подданными. Но проблему таким образом целиком полностью, конечно, решить, ну, никак было невозможно. И вот из этого всего сложился еще один третий компонент, происхождение которого нам до конца тоже непонятно. Но практически с самого начала правления Годунова по России стали ходить вот эти иностранцы, зафиксировали слухи о том, что царевич Дмитрий Вуглич не погиб, что верные люди его спрятали, что где-то он там прячется. Повторяю еще раз, еще все было впереди, но слухи такие появились. Но происхождение этих слухов довольно легко объяснить. Жизнь русских верхов, тогдашних и не только тогдашних, была резко закрыта от всех подданных. Вообще царский двор был замкнут. Ну, повторяю еще раз, сказать, это не явление 17 века совсем, вплоть до наших дней это приблизительно так и выглядит. Ничего удивительного, что политическими слухами страна кормилась, а не реалиями. На смуту это оказало колоссальное воздействие. На горизонте всплыло еще имя одно, звали этого человека по-разному. Он был Юрий Отрепьев, он был Григорий Отрепьев. В официальных русских текстах, описывающих смуту, он никогда по имени практически не назывался, его называли самозванцем. Во-первых, Растригой, во-вторых, в общем, там целый набор, так сказать, разного рода кличек. Почему он жил под ними, так сказать, и как это все случилось, это, наверное, потом.
Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Лучшие программы радио «Звезда» на всех основных платформах подкастов. Слушайте, комментируйте, ставьте оценки, делитесь с друзьями.